Всем привет! Август, боже мой, уже август 2023 года. А вы слушаете 126-й выпуск подкаста LinkMeUp Telecom. И сегодня мы наконец-то подбираемся к теме столь тревожащих меня уже давно нетиповых топологий в дата-центрах. Про типовые мы уже поговорили в 93-м выпуске, а сегодня вот про нетиповые будем, про альтернативные. И делать мы это будем с Романом Глебовым, он же Китара, он же сетевой инженер в Яндексе. Привет, Ром.
Всем привет.
И вторым гостем будет Дмитрий Афанасьев, сетевой эксперт, активный участник IETF и автор RSI, известен под псевдонимом Flow. Привет, Дим.
Всем привет.
Я клянусь, в начале года думал, что статью про Dragonfly я успею закончить до подкаста. И он станет таким органичным ее продолжением, и они вместе так срезонируют, мы там аудиторию подогреем, и все будет клево. Я не успел. Вот. Теперь хорошо, если она к концу года будет готова. Поэтому сразу говорю, кому буквы удобнее воспринимать, чем звуки, будет стоять я на эту тему. Заходите, читайте. А пока слушайте нас. Вот, собственно, перед нырком в основную тему, давайте всем напомню, что 10 октября всего года в Москве на Покровке 47 в местечке под названием «Цифровое деловое пространство» пройдет наш 4-й по счету Link Meetup. Вот, дальше будут немного дифирамбов ему, какой он клевый. Вот, но в целом, 3 зала, посвященных сетям, администрированию, безопасности и импортозамещению в разных их комбинациях. Куча места, куча развлечений и куча еды, и в конце пивная вечеринка, как обычно. Будет, как всегда, на наших этапах интересно, душевно и просто хорошо. А еще будет сварка оптики. Продажа билетов началась, продажа наших охрененных футболок пока еще нет. В целом наша сетка докладов уже практически заполнена, но это не значит, что вы не можете подаваться своими докладами. Смело подавайтесь, и мы посмотрим. Вот, все подробности на linkmeetup.ru и обязательно приходите. На этом вступительную часть можно закончить, и, пожалуй, переходим к основной части. Ром, ты у нас в LinkMeUp первый раз, с тебя и начнем. У тебя, скажи, вообще бенефис в подкастах или все-таки где-то уже участвовал в других местах?
Нет, это первый раз в подкастах еще не участвовал. Надеюсь, не последний.
Ну, посмотрим. Тогда копи впечатления, в конце поделишься.
Обязательно.
Расскажи, чем ты занимаешься, как тебя судьба столкнула с дата-центровыми сетями?
В Яндексе я занимаюсь эксплуатацией и развитием сетей дата-центров. Собственно, столкновение и пересечение с сетями дата-центров для меня случилось именно на этом месте работы. В предыдущих местах у нас не было дата-центров и не было сетей для дата-центров. Я могу сказать, что, наверное, я, может быть, не так давно в этой теме, и, наверное, последние 4-5 лет посвятил эксплуатации развития сетей дата-центров в Яндексе. Как-то так.
Спасибо. Так, Дим, а ты у нас уже бывал как минимум один раз, когда мы говорили про транспортные протоколы и управление перегрузками, кажется, в 89-м выпуске. Судя по тому, что ты пришел еще раз, опыт был как минимум нормальный.
Да, опыт был вполне позитивный. Я, если честно, не помню точно номер выпуска, но по диапазону значений где-то там.
Да, вы с Сашей приходили метродиром.
Да, я, к сожалению, не попал на выпуск по RFC, не сложилось, да. Но вот зато сейчас попал. Я думаю, хорошая, интересная тема, будет о чем поговорить.
Угу.
И это будет поводом вернуться к congestion control в будущем, на самом деле. Мы об этом еще поговорим.
Ух ты, интересно.
Точнее, ко всяким гибридным схемам, потому что мы поговорили, ну, раз уж мы будем обсуждать не типовые топологии, то чуть позже мы выясним, что им нужна такая штука, как динамический адаптивный роутинг, а там и до связи с congestion control недалеко.
Не, ну, на самом деле, congestion control всегда с дата-центровыми сетями был непосредственно связан. Так, ну, ты-то очень много выступаешь, и спасибо, что ты к нам заглянул еще раз. Вот, я рекомендую всем посмотреть пару выпусков такого видеокаста Between Two Nerds, где гостем был как раз Дима, и рассказывал про масштабирование дата-центровых сетей и топологию Dragonfly. Вот, а слушай, это ведь ты в свое время посеял мысль про альтернативные топологии в дата-центрах в Яндексе. Как минимум, вот на одном из NextHop'ов, мне кажется, давал подсказку о том, что мы об этом думаем.
Да, я, во-первых, немножко упоминал это на одном из некстхопов, собственно, когда рассказывал про то, как дизайнить и масштабировать сети с кост-топологиями, я там упоминал, что бывают и другие топологии со всякими интересными свойствами, но там есть определенное количество проблем с тем, чтобы их запустить и эффективно использовать. И этот процесс продолжался, я еще делал довольно большое количество внутренних семинаров, будучи в Яндексе, как раз с обзором всяких академических статей и прочего свежака на эту тему, и копание в эту сторону продолжалось, а сейчас я эту тему пытаюсь двигать еще в ETF.
Наши слушатели этого не видят, а мы в нашем приватном каналчике на Zoom видим. Дима сидит в футболке ITF 101, кажется, London UK. Расскажи, это то, чем ты сейчас занимаешься?
Ну, это одна из вещей, которыми я сейчас занимаюсь, да. Но поскольку есть пути на базе IP Ethernet собрать Dragonfly, ну, точнее, Dragonfly Plus, скажем так, видится, как это можно сделать и как заставить их работать, хочется озвучить эти способы в ETF. Это не есть стандарты, то есть это не придумывание каких-то новых стандартов, это скорее аналогично тому документу, который был в свое время написан про использование BGP в больших дата-центрах, это просто обзор топологии и некоторый набор рекомендаций, как ее реализовывать, возможно, обзор каких-то технических компромиссов, которые возникают. А второе направление — это тот самый динамический адаптивный роутинг, потому что чтобы Dragonfly, ну, точнее, Dragonfly Plus в нашем случае работал лучше, нужен динамический адаптивный роутинг, а там возникает уже много всяких интересных моментов и в плане стандартизации, и в плане того, что для этого нужно делать взаимодействие сигналов congestion control и смены, например, заголовков энтропийных, чтобы балансировка перекладывалась. Но я думаю, это где-нибудь во второй половине сегодняшнего подкаста.
Да, хорошая затравочка. В целом, как бы, примерно понятно, как будто о чем ты говоришь, но давайте сейчас будем к этому плавно-плавно подходить, наверное.
Да, я это просто упомянул, потому что как раз в контексте того, что происходит в ETF, потому что с точки зрения стандартизации, то, что происходит в congestion control, это такой отдельный мир, а всякие заголовки, включая энтропийные, это другие люди, другие группы по стандартизации, и с точки зрения того, как сама организация работает, это не так уж легко продвигать, потому что нужно сделать так, чтобы люди из разных групп друг с другом общались и выработать некоторую общую логику, которая умеет менять параметры и congestion control с одной стороны и каких-то заголовков, которые congestion control на первый взгляд не имеют отношения с другой. Это не то, что у нас транспортные протоколы TCP/IP в норме делают.
Ну, а для тебя в контексте ITF это сейчас активная работа или пока мы мысли?
Это подготовка к активной работе на следующем ITF, потому что на том ITF, который недавно прошел, я успел пообщаться с разными людьми и предварительно подогреть эту тему и договориться о том, чтобы рассказать побольше как раз на следующем.
Круто. Ждем новостей. Вот, ну тогда давайте переходить к основной теме, и начать бы мы хотели, наверное, с истории, почему вообще в дата-центровых топологиях, точнее, как дата-центровые топологии развивались, и откуда к ним эти все эти новшества приходили, и конкретно, наверное, про, в частности, HPC. Или с чего мы начнем?
Да, давайте начнем с истории, чтобы как-то плавно перейти к дню сегодняшнему.
Угу. Давай я только маленькое отступление в сторону перед этим сделаю. До самого начала истории чуть отступление. Сети, они на самом деле бывают немножко разные, и если традиционно вот компьютерные сети, к которым мы привыкли, но к которым привыкло большинство людей, занимающихся именно сетями, они в основном про то, чтобы доставить данные из точки А в точку Б. Это их основная задача. Суперкомпьютерные интерконнекты, они немножко другое. Они изначально жили в мире, где речь идет о распределенных параллельных вычислениях. То есть там перемещение данных, оно не ради перемещения данных, а это, как правило, промежуточный результат каких-то вычислений. И, соответственно, там роутеры, свитчи, как бы мы ни назвали коммутирующие элементы в этих интерконнектах, они еще обычно традиционно к ним сразу цеплялись вычислительные элементы. То есть это то, что в литературе по интерконнекту называется как два типа сетей. Есть директные сети, а есть индиректные. Вот то, что у нас происходит в IP, это все индиректные сети, потому что есть выделенные элементы, которые занимаются транзитом трафика, а есть небольшое количество устройств, к которым там конечные хосты подключены. А в мире HPC и параллельных вычислений исторически сети были как раз директные, то есть у нас есть какой-то вычислительный элемент, и тут же к нему приделан в том или ином виде роутер. Ну, условно роутер, это не IP-шный роутер, но это штука, которая умеет принимать данные с нескольких направлений и их куда-то отправлять, а также, возможно, посылать на локальные вычислительные элементы, что-то с ними делать. То есть вот в мире вычислительных интерконнектов ситуация была исторически именно такая и продолжает быть. То есть эти сети росли в разных мирах, немножко исходя из разных требований, и поэтому у них достаточно разный бэкграунд. А я думаю, сейчас Рома расскажет про историю, и мы еще немножко поговорим, почему наблюдается такое проникновение технологий из одного мира в другой.
Слушай, вот в контексте вот этих директных-индиректных сетей InfiniBand, это получается индиректный сеть?
Да, да. А вот всякие меши, торы, вот это вот классические директные сети. У них, потому что обычно элемент, который трафик таскает, к нему тут же рядом что-то вычислительное подцеплено. Угу. Но ничто не мешает номинально собрать директную сеть на IP, но она будет такая наполовину директная. То есть мы можем собрать топологию, в которой ко всем свитчам подключены хосты, и они еще как-то таскают трафик между собой. Так сделать можно, но это просто не то, что мы обычно делаем. И, конечно, это будет некоторый суррогат, потому что нам не будет хватать там довольно большого набора технологий, который в мире HPC-шных интерконнектов традиционно присутствует, а у нас его все-таки нет, этого набора.
Ром, давай тебе слово.
Ну да, краткий обзор, наверное. И сразу оговорюсь, что когда те интерконнекты, про которые мы будем сейчас говорить, применялись, не было такого термина, как дата-центровые сети, это скорее было компьютерные сети, потому что дата-центров еще не было. Начнем давайте с уже упомянутого Torus, Hypercube, Tris, Mesh. Все эти интерконнекты можно охарактеризовать как очень компактные и с очень маленьким радиксом. Собственно, это было свойство ранних интерконнектов для HPC. То, что у нас не было длинных линков, все линки были короткие и были маленькие радиксы. Собственно, вот. И если говорить про тот же Torus, не знаю, насколько это уместно пытаться его описать без картинки, но я попробую. Это, наверное, можно представить как двумерную матрицу. В каждый элемент, который связан с каждым, плюс каждый столбец и каждый ряд еще замкнуты на себя. Топологию, наверное, можно сказать, что с одной стороны, что она масштабируема, потому что мы можем таких элементов цеплять сколько угодно много, но с точки зрения современного взгляда на масштабируемость сетей дата-центров, она совершенно не масштабируема, прежде всего, с точки зрения latency и bandwidth. И это, соответственно, ее недостаток и, наверное, одна из причин, почему она так или иначе канула в прошлом во многом. Про Hypercube тут тоже такая топология с очень маленьким радиксом, и, как уже сказал Дима, элементы в ней, ну, традиционно, наверное, были также вычислительными элементами, которые могли по пути что-то у себя посчитать. Представить ее тоже довольно, наверное, просто. Это как кубик вершины его, и внутри этого кубика еще один кубик, и они связаны между собой. Наверное, это можно посмотреть картинку в интернете, чтобы было более наглядно. Также были такие топологии, как деревья. И сначала это были просто Trees, не FatTree, как стали более известны чуть позже, где, в общем-то, простое дерево, которое делилось, и можно было его расти. И топология тоже, наверное, можно сказать, что она совершенно не масштабируемая с точки зрения сегодняшних требований к сети. Наверное, я бы начал с вот этого. А потом случился, в общем-то, глобальное изменение, такой геймченджер, когда, наверное, это произошло в начале 2000-х годов, когда у нас появились свитчи больших радиксов, и у нас появились, что очень важно, длинные линки. Оптика стала довольно дешевой, и появилась возможность строить совершенно другие сети. Это, в общем, наверное, начало дата-центровых сетей, которые мы сейчас знаем. Дима, добавишь что-нибудь?
Да, совершенно верное описание истории. И действительно, это произошло в начале 2000-х годов. Более того, там довольно быстро этот переход случился. То есть где-то вот в диапазоне от 2005 до 2007 года, если мне не изменяет память, вот как раз случились довольно большие изменения, потому что в этот момент и микроэлектроника продвинулась хорошо. То есть та логика, которая занималась, собственно, форвардингом трафика и которая отвечала за радикс наших коммутирующих элементов, довольно сильно продвинулась. Плюс, наконец-то, появились дешевые, но условно дешевые оптические линки, длинные, которые аж на целые пару сотен метров могли за относительно разумные деньги пробивать. Потому что до этого все эти интерконнекты, они были преимущественно, ну, то есть не преимущественно, они были электрические. И, соответственно, пройти сколь-либо большое расстояние одним хопом физическим было совершенно невозможно. Особенно, если мы хотели хорошую скорость. И Radix был маленький, потому что, ну, чипы были куда менее сложные, транзисторов было меньше, частоты были меньше. А поскольку это, опять же, вычислительные интерконнекты, мы хотим маленькую задержку сериализации, это значит, что мы хотим достаточно скоростные линки. И, соответственно, таких скоростных линков, в принципе, можно было сделать на тех микрочипах не так уж много. Вот, соответственно, была ситуация с элементами, у которых маленький радикс, ну, относительно быстрые по тем меркам линки, насколько это можно было сделать. И эти линки короткие, потому что они электрические. То есть мы говорим про там, длины меньше метра, либо единицы метров, условно говоря, потому что все, что дальше, это много энергии, большое затухание и так далее. А как раз вот в этот период стали появляться дальнобойные, существенно более дальнобойные, чем до этого было, оптические линки. Они начали стоить относительно разумных денег. И плюс электроника продвинулась, соответственно, стало можно делать коммутирующие элементы с большим радиксом. Также некоторое отступление. Торы строились не только там двумерные торы, трехмерные торы точно строились. И, в принципе, его можно и на большее количество измерений делать. То же самое с гиперкубами. Они не ограничивались четырьмя измерениями. Гиперкубы можно делать больше. И это без картинок, наверное, немножко тяжело описывать, но идея примерно следующая. Там, у нас может быть куб размерности 1, который состоит там из двух точек и линка между ними. Как сделать квадрат, то есть куб размерности 2? Мы берем, копируем эту штуку и каждую вершину связываем с ее копией. То есть там первая вершина с первой вершиной в копии, вторая вершина с вершиной копии. Как добавить измерения? Откопировать эту новую штуку и опять пролинковать все соответствующие вершины. Получили куб. Как из куба сделать гиперкуб? Поставить рядом копию куба, опять провязать все соответствующие вершины. Это можно повторить сколько угодно раз. Эта топология не очень хорошо упаковывается физически, когда в ней много измерений. Ну, как только измерений становится больше трех, ее становится немножко неудобно паковать в трехмерном физическом пространстве. Но у нее есть очень важное, очень полезное свойство. В параллельных вычислениях есть такое понятие, как коллективные операции. Это вот, которые встречаются во всяких распределенных вычислениях. Вот, наверное, многие слышали про MapReduce, оно оттуда. Но это не единственный вид коллективных операций. И выясняется, что гиперкуб — это оптимальная топология для таких операций, потому что мы можем делать редукцию или что-то похожее каждый раз по одному измерению, каждый раз размер задачи схлопывать два раза. Это самый быстрый способ делать редукции. То есть физически топология, возможно, немножко неудобная, когда размерность большая, а вот с точки зрения того, как на нее параллельные вычисления накладываются, она очень хороша. Эти топологии не то что даже совсем исчезли, потому что в нишевых применениях, вот, допустим, тот же самый Tor, его можно встретить даже в весьма современных штуках. Он, допустим, применяется у Google в TPU-кластерах. Это кластеры из тензорных вычислительных элементов, которые для обучения machine learning моделей используются. Потому что там как раз единственный тип нагрузки — это, в принципе, параллельные вычисления, и значительная часть того, что делается, это редукция, они вполне прилично кладутся на торы. А для сети более-менее общего назначения, как то, что у нас дата-центр, да, конечно, получается неудобно, потому что очень много хопов, это большие задержки. Опять же, почему в мире суперкомпьютеров это не было большой проблемой? А потому что интерконнекты, они не пакетные. Они работают с ячейками или еще с чем-то, поэтому хопов много, но время сериализации на каждом хопе небольшое, и в результате даже если этих хопов десятки, это не приводит к каким-то ужасным последствиям. А когда мы работаем с пакетами большого размера, ну, сериализация, она довольно сильно портит жизнь.
Все беды от IP.
Ну, он успешно зато подминает под себя почти... все области, где есть какие-то коммуникации, но хотя вот HPC ему будет переварить, наверное, сложнее, чем все остальное, но возможно справится.
Ну, а сколько при этом нужно, ну, может быть, не костылей, но слоев дополнительных на него навешать для того, чтобы он справлялся с этими задачами?
Ну, тут, мне кажется, в мире IP, когда не знаешь, что делать с каким-то протоколом, просто запробуй в UDP, да, и все получится. Ну, собственно, то, что мы видим в роке, когда фактически InfiniBand инкапсулируется в UDP.
Давайте немного резюмируем то, о чем только что поговорили. То есть я так понимаю, что все топологии классические, HPC-шные, они были директными, потому что их масштаб позволял собирать... ну, как бы строится именно на них, там, типа Тор и гиперкуб, правильно? Потому что у нас не было каких-то транзитных элементов, которые занимаются только коммутацией.
И... ну и вторая причина — это то, что это были интерконнекты для вычислений, поэтому подцеплять вычислительный элемент к маршрутизатору для интерконнектов было очень логично. Мы же все равно собираемся что-то считать. Почему бы не подцепить процессор рядом?
Вот эта часть не очень понятна. Почему нужно было именно совмещать коммутационную сущность?
Ну, еще раз, когда у нас идут распределенные вычисления, и там наступает фаза редукции или еще чего-то, то, что происходит, это происходит не передача данных из конца в конец, а мы передаем данные соседу, что-то над ними считаем, и уже посчитанный результат передаем дальше. Поэтому то, что у нас... роутер и процессор совмещены, это как раз получается вполне удобно, потому что мы все равно собираемся какие-то вычисления над тем, что передаем, производить. В мире, ну, не IP все-таки, а InfiniBand, похожую штуку делает Sharp меланоксовский. Но там это именно такое специализированное решение для определенной задачи, а HPC-шные интерконнекты, они изначально были специализированы именно про распределенные вычисления. Там почти не было задачи просто переместить данные. Данные перемещались, чтобы что-то считать. Поэтому то, что мы данные передаем, производим над ними какие-то вычисления, то, что получилось, передаем дальше, это как раз нормальный режим работы для этих интерконнектов.
Мне кажется, это прям ключевая мысль, которую вот я ее не осознавал до этого подкаста, что вот это ключевая разница между HPC-шными сетями и обычными интерконнектами.
Сетями передачи данных. Да, они задуманы для немножко другой задачи, и из этого прям вытекает очень много ответов на то, почему там что-то сделано определенным образом. То есть частично это из-за технологических ограничений, особенно которые были на раннем периоде развития, а частично именно потому, что задача такая, и под нее так делать удобно.
Угу. Ну, то есть помимо логичности того, что вот это решение размещения процессора рядом с коммутатором, вместе точнее, были технические ограничения, это отсутствие дешевой оптики, отсутствие high-radix свечей. И поэтому только так, по сути, могли сделать.
Это было вполне техническое ограничение, то есть там, сети, возможно, были бы директными, но от интерконнектов с большим радиксом никто бы в мире суперкомпьютеров даже на ранних этапах развития не отказался, если бы они были, но их не было.
Здесь я бы еще добавил, что в современных HPC-сетях, в общем, мысль о том, чтобы считать что-то на коммутационном элементе, она не покидает, скажем так, индустрию. И опять, как уже упомянул Дима, InfiniBand, где есть Sharp протокол, который позволяет делать редукцию на свечах. И даже я видел драфты какие-то, которые предлагали делать приблизительно то же самое, но на Ethernet, но уже на роке имеется в виду. Ну, кажется, пока кроме драфтов дальше это никуда не ушло, реализации нет, но мысли такие, они никуда не делись.
К вопросу как раз о том, что от high-radix не отказались бы. Допустим, тот же самый гиперкуб, ему же нужно на каждое измерение по 2 линка. А чтобы собрать там несколько тысяч процессорных элементов, ну, определенно нужно больше 10 измерений. То есть Было бы здорово уметь строить большие гиперкубы даже на раннем периоде, но это значит, что нужны были коммутирующие элементы с радиусом там 20 и больше. Ну, не было их таких с нормальной скоростью. Это как раз причина, почему торы были более распространены, потому что тор — это двух-трехмерный тор, ну, 4-6 линков. Такое количество линков достаточно быстрых можно было сделать, а вот пару десятков или больше — это уже было большой проблемой.
Ну и, собственно, видимо, когда речь зашла о тысячах вычислительных узлов, появились и какие-то отдельные коммутационные штуки с хайрадиксом, типа клоза, топология.
Ну да, да.
Ну, собственно, давайте, наверное, про это поговорим, каким образом, какие топологии вообще появились, которые решали конкретно эту задачу масштабирования на большое количество узлов. И были ли какие-то там еще другие задачи, которые они решали?
Ну, собственно, с появлением Hyradix появились как раз, то есть, ну, очевидно, появились деревья, появились fat trees. Кстати, из того, что было еще в период, когда Radix был не очень большой, был еще Butterfly, конечно же, который никак нельзя не упомянуть. Это классическая топология, и такой базовый Butterfly, он не требует сильно большого Radix, потому что мы на каждом шаге ветвимся всего в два раза, но он требует много стадий. А, соответственно, если Radix больше, то можно построить Butterfly с меньшим количеством стадий, потому что у нас ветвление больше. И если посмотреть на Клоз, то это реально два Butterfly, соединенные back-to-back. В том, ну, один из вариантов, как его можно себе представить, это один Butterfly, который back-to-back соединен со вторым. Это, в принципе, то, как Клоз работает.
Ну вот тут, получается, Butterfly удобнее объяснять через Клоз, чем наоборот, Клоз через Butterfly.
Да, это очень забавно в зависимости от того, из какого мира человек пришел, да. Потому что если человек больше заменялся именно интерконнектами, особенно там вот с точки зрения дизайна чипов и цепей, то есть где там электрические цепи, где у нас линк — это на самом деле однонаправленная штука, а не двунаправленная, как мы привыкли в сетях и так далее, то там как раз Butterfly более естественная конструкция. А если мы начинаем от сетей, то как раз естественно думать в терминах Клоз, а потом через него объяснять Butterfly. То есть в зависимости от того, какой бэкграунд, удобнее начинать либо с той, либо с другой стороны.
Слушай, а здесь, наверное, стоит оговориться, что, наверное, есть все-таки какая-то связь вот тех топологий, которые в HPC используются, с топологиями внутри чиповыми, когда нам нужно было процессорные элементы на одном чипе соединить друг с другом. Там ведь тоже свои топологии похожие.
Да, безусловно. Более того, это не то, что даже связь, а это зачастую одни и те же топологии. То есть, опять же, на заре, когда электроника была не очень компактной, это могло быть несколькими физически дискретными элементами, которые обменялись какими-то интерконнектами. Помимо миниатюризации, вполне логично было упаковать их какое-то количество на один чип, возможно, перенеся туда ту же топологию. То есть тот же самый 2D-тор, он может быть интерконнектом между физически раздельными элементами, и он прекрасно может работать как интерконнект на чипе. Тот же самый FAT3, на самом деле, в статье, где впервые описан FAT3, это он описывался как технология для внутричипового интерконнекта. И одним из полезных свойств называлось как раз то, что он физически хорошо ложится на чип. То есть там на самом деле идеи очень сильно проникают друг в другу, и опять же, особенно если мы говорим про HPC-шные интерконнекты, нет даже четкой границы между тем, что мы используем внутри чипа, особенно если на чип пакуется большое количество вычислительных элементов, и что мы используем между различными блоками внутри суперкомпьютерной системы. Технологии, если не одни и те же, то как минимум очень похожие. И на самом деле сейчас это происходит еще чуть-чуть в другую сторону. Мир IP, он работал в другой ситуации, то есть интерконнекты, маленькие расстояния, короткие задержки, довольно большая детерминированность и так далее. Мы переходим к длинным линкам, не к длинным линкам, а к очень высокоскоростным линкам, и выясняется, что при этом интерконнекты, которые даже физически небольшие, которые раньше вели себя как что-то детерминированное, как у нас с ростом скорости растет bandwidth divide product, и при этом даже относительно короткие линки, относительно физически компактные интерконнекты начинают себя вести немножко больше похоже на то, как ведут себя IP-сети, потому что вся та механика, которая позволяет точно определить там загрузку очередей, еще что-то, она завязана либо на локацию буферов, либо на какие-то коммуникации с соседом. И вот выясняется, что если bandwidth divide product большой, то, возможно, в каких-то случаях проще делать, как мы привыкли в IP-мире, то есть оппортунистически что-то туда запустить, не дожидаясь получения точной информации, потому что получение точной информации — это время, а за это время можно попробовать послать очень много данных.
Интересная ситуация развернулась. И мне очень нравится фрактальность этой конструкции, то есть что у нас, там, не знаю, может быть клосс на чипе, у нас может быть клосс на сети, и у нас может быть клосс еще внутри какого-нибудь холодильника, когда платы друг с другом соединяются.
Да, хорошо. И если у нас между элементами уже метры расстояния, то, возможно, мы там хотим применять какие-то стохастические методы управления трафиком, а не что-то строго гарантированное, потому что дожидаться точной информации, чтобы все гарантии точно отработали, возможно, это дорого обойдется в плане потери времени и возможности передачи. То есть как раз какие-то вещи из мира IP начинают приходить в интерконнекты, но совсем потихоньку, но проблема-то есть. То есть то, что bandwidth divide product становится очень большим, это вполне реальная проблема. А с другой стороны, и топологии, и некоторый другой набор технологий из мира интерконнектов, он потихоньку начинает приходить в дата-центр, и что-то из этого мы пытаемся реализовать в IP. Возможно, с костылями, возможно, с разработкой новых технологий, но понятно, что мы хотим принести, и как минимум для некоторых технологий примерно понятно, как это делать.
А под статистическим подходом ты подразумеваешь то, что мы в IP делаем? Как раз.
Да, ну, то есть, допустим, как работает интерконнект с полными гарантиями? У нас есть, например, системы с кредитами, или у нас есть аллокация буферов как минимум на bandwidth delay product на линк. Но когда линк становится очень быстрым, то даже если длина линка метры, то, возможно, мы уже не хотим делать такое количество памяти под буфера, тем более, что из всех видов электроники память хуже всего масштабируется. То есть вот логик прогрессирует хорошо, а ячейки памяти, они не становятся сильно быстрее, а самое главное, они не очень хотят становиться физически меньше. Если посмотреть на современные чипы, то та часть, которая отвечает за память в любом виде, она в размерах уменьшается медленнее, чем та часть, которая отвечает за логику. Поэтому обносить все линки достаточным количеством буферной памяти становится все тяжелее и тяжелее.
А возвращаясь к топологиям, получается, Butterfly появился пораньше клоза в интерконнектах.
Да, Butterfly это на самом деле довольно начальная фаза. То есть я, опять же, не скажу точно год, но Butterfly это после Торов и Мешей и, наверное, примерно один и тот же период с гиперкубом. И это до деревьев и до козы и топологии Бенеш, которые похожи на коз, только с фиксированным радиусом. То есть Butterfly был раньше. Потому что деревья, ко и Бенеш — это, наверное, в районе 2000 года, но, может, чуть пораньше. А Butterfly Гиперкуб — это, наверное, где-то 90-е. Примерно так. Ну, опять же, там, я прям совсем точно не вспомню, но там с точностью до диапазона лет в 10 примерно так.
Ладно, а Flatten Butterfly — это какая-то одно из недавних веяний сравнительно?
Нет, Flatten Butterfly, он достаточно быстро после Butterfly, по-моему, появился. Ну, в смысле, не прям сразу, но это, наверное, ранние 2000-е, примерно так. Опять же, довольно сложно прямо из головы вспомнить. И Flatten Butterfly, с точки зрения понимания, как он устроен, наверное, самый правильный перевод — это раздавленная бабочка. То есть как получается флатнуть Butterfly? Мы берем Butterfly с его кучей стадий и сплющиваем их, реально схлопываем стадии. И те линки, которые, ну то есть вот, и те элементы, которые были на разных стейджах Butterfly, они как бы схлопываются, точнее элементы, они схлопываются в один. И те линки, которые оказались внутри одного элемента вот в этом схлопнутой конструкции, они нам больше не нужны, потому что это один коммутирующий элемент. Мы оставляем только те линки, которые шли вбок. Вот, собственно, это то, как конструируется флат Butterfly. Это реально бабочка, которую сплющили.
Могу поправить, что когда я готовился к этому подкасту, и мне попадалась статья про Flutter Butterfly, и она была 2008 года. То есть это где-то вот начало, наверное, 2000-го, первая декада. Был популярным.
Супер, я. Спасибо за уточнение.
Блин, я надеялся, если честно, что подкаст поможет мне примерно понять, как, что такое Flutter на Butterfly, потому что Butterfly еще более-менее представляю, но, кажется, мне все-таки придется сесть и почитать все эти доки. Не очень понятно.
Flatten Butterfly проще всего представлять именно на рисунке, то есть нарисовать Butterfly и схлопнуть его множественные стадии, как бы сдвинуть их вместе, так чтобы элементы совместились, и после этого оставить только те линки, которые идут вбок.
Так, можем ли мы сказать, что обзор топологии, применяемых в современных HPC, мы сделали? И это подход к тому, что типа вот у нас есть CLOS, как high-radix решение, которое позволяет делать большие сети. Вот, но почему CLOS плох? Или мы здесь еще что хотим поговорить?
Слушай, ну, во-первых, мне кажется, я чуть-чуть монополизировал время, и надо Роме дать высказаться, вот. А потом мы, наверное, поговорим о том, не почему CLOS плохо, а о чем можно сделать лучше.
Угу. Тут, наверное, Диме мнение гораздо более ценно, потому что Дима гораздо дольше, чем я в индустрии, и все эти стадии видел воочию, скажем так. Я про них только читал в статьях. Но здесь я бы еще вспомнил сам Dragonfly, потому что поговорить про то, как устроена топология, классический Dragonfly, это мы берем какую-то группу вертексов, группу, ну, в данном случае, наверное, уместно сказать тор свечей, и делаем из них full mesh топологию. И таких групп у нас много, и все эти группы, в свою очередь, связаны между собой тоже full mesh. Ну, то есть фактически два full mesh'а, двух уровнях. И про классический Dragonfly важно сказать, наверное, то, что в классическом Dragonfly все сервера цепляются ко всем элементам. То есть у нас, в общем-то, нет такого понятия, как spine, которого нет подключения к серверам. И это важное, на самом деле, уточнение. И переходя как бы немного вперед, как раз Dragonfly Plus во многом расширяет эту топологию, когда у нас появляется CLOS под внутри группы.
Да, это очень хорошее замечание. То есть, собственно, классический Dragonfly это директная топология как раз. Потому что там ко всем коммутаторам подключаются хосты. Там нет каких-то выделенных транзитных элементов. И группа, она просто начинает, задача группы работать как виртуальный роутер, то есть там есть full mesh внутри группы, элемент как-то передает трафик между собой, а для того, чтобы ходить к другим группам, вся группа, она работает как виртуальный роутер, то есть у нас есть линки к другим группам, но не обязательно у всех коммутирующих элементов в этой группе есть линки в конкретно другую группу, но хотя бы один линк найдется. Плюс есть довольно большое количество емкости и линков, если пройти через промежуточные группы. Но у этого есть, если мы именно говорим про применение для IP-сети, у этого есть сразу прям большой минус, потому что даже внутри группы, если у нас топология full mesh, нам сразу нужно делать балансировку через промежуточные элементы, чтобы получить какую-нибудь нормальную емкость. То есть это valent load balancing классический, когда мы делаем, раскидываем трафик по всем соседям в группе, а уже через них он попадает на destination. По крайней мере, большая часть трафика идет именно так. И это не то, как мы делаем в мире IP.
То есть можно уточнить, Dragonfly, который без плюса, это директная топология, где у нас виртуальный маршрутизатор собирается из процессорных элементов.
Да, классический Dragonfly — это иерархическая директная топология, где у нас есть группы, внутри каждой группы full mesh, и между группами тоже full mesh, если рассматривать каждую группу как такой большой виртуальный роутер.
То есть какое-то количество элементов внутри вот этого виртуального роутера имеет линки наружу в другие группы?
Ну, скорее так, все элементы внутри... Это такая довольно регулярная и симметричная все-таки топология, поэтому на самом деле все элементы внутри группы часть линков используют для того, чтобы выходить наружу, но при этом, если мы возьмем там группу А, группу Б, то прямые линки в группу Б могут оказаться у довольно маленького количества элементов в группе А. Но у всех элементов в группе А будет какое-то количество аплинков к другим группам, каким-то другим группам.
Ну и поскольку директная топология, как мы сказали, она гораздо менее масштабируемая, чем тот же Dragonfly Plus. И на самом деле, с точки зрения роутинга, Dragonfly несколько сложнее, чем Dragonfly Plus. И, кажется, Dragonfly Plus был неким упрощением этой топологии, потому что у нас фактически на нижнем уровне появляется вполне себе регулярный клосс, который роутить гораздо проще. Но мы, наверное, до этого еще дойдем.
А почему так называется? С бабочкой понятно. Да-да-да, с раздавленной бабочкой тоже понятно.
Там в статье используется достаточно загадочное объяснение, что вот эта сеть, она выглядит как такая широкая и узкая, это похоже на крылья стрекозы. Если честно, объяснение выглядит немножко загадочным, но я думаю, что авторы статьи довольно много рисовали на вайтборде в процессе, и для них это, наверное, выглядело более похоже на стрекозу, чем выглядит статья.
А если тут еще немного в историю копнуть, то кто вообще был инициатором, вот этой изобретателем этой топологии?
Опять же, авторов всех наизусть не помню, но, по крайней мере, часть авторов, она была в Гугле на тот момент. И тут еще надо сказать, что Dragonfly — это вот как раз начало эпохи всяких интересных интерконнектов с большим радиксом. То есть Dragonfly — это 2008 год. И там начинает появляться очень большое количество идей про то, как делать большие топологии, используя элементы с большим радиксом. Но Dragonfly это при этом одна из наиболее простых, наверное, топологий, ну или, по крайней мере, одна из наиболее регулярных.
Угу. Слушайте, а мы довольно так резко перескочили к тому, как вообще Dragonfly устроен, но, мне кажется, мало времени посвятили тому, почему вообще нужно было что-то помимо класса изобретать, какие вообще мотивации к другим топологиям.
Ну, мне кажется, здесь очень простая мотивация. Класс очень хорош всем, особенно непереподписанный, очень удобно эксплуатировать. У него есть фундаментальный недостаток — это цена. Он довольно дорогой получается. Плюс... есть еще некоторые, скажем так, эксплуатационные моменты, которые в классе не очень удобно, скажем, масштабируются. Возможно, наши слушатели читали статью про Google Jupyter, и вот когда я ее читал, в общем-то, видел те же самые проблемы, которые описывают инженеры Google, с которыми мы сталкиваемся. То есть... представим себе, что мы хотим построить большой класс топологию в каком-то большом дата-центре, и этот процесс размазан во времени, скажем так, на месяцы, а если быть более реалистичным, то на годы. И за эти годы что-то может поменяться. И фактически, когда мы сетапим дата-центр, мы сразу должны построить S2 уровень, да, в каком-то виде. И если у нас, скажем так, поменялись скорости и технологии по мере нашего строительства, вот этого продвижения во времени, то вот S2 уже поменять никак не получится. То есть фактически мы либо делать топологию гомогенной, где она будет частично переподписанной, либо менять S2, что очень дорого и, ну, скажем так, мало кто, наверное, на это согласится, потому что неоправданные затраты. Вот. И... класс в этом месте сложно инкрементально растить, потому что если вот этот процесс размазан во времени, это становится неудобно, и технологии меняются довольно быстро. Особенно в последнее время мы видим изменения скачки скорости, ну, каждые несколько лет фактически. И если мы строим дата-центр условно 5 лет, то построенный нами, скажем так, S2 уровень, это как, не знаю, может быть, уместна такая аналогии, что мы купили машину, а ездить на ней начнем через, на полной скорости через 5 лет условно, а до этого она просто стоит, и мы не используем эти ресурсы. То есть мы что-то купили, оно в это время, наверное, только дешевеет и становится неактуальным. При этом мы этим не пользуемся в полной мере. Вот. И это хотелось бы поменять как раз. Вот, мне кажется, это такой вот фундаментальный недостаток лосса.
Так, а с другими топологиями ситуация почему отличается, учитывая, что у нас есть старая сеть, построенная там на старых скоростях, на низких скоростях, а для строительства нового интерконнекта со старыми нам все равно придется что-то придумывать.
А вот это как раз описывается в статье Google Jupiter, где они говорят, что когда у нас появляется, скажем, новая скорость, мы новые вот эти поды, ну, они описывают как раз Dragonfly топологию, Dragonfly Plus, мы строим на новой скорости, и линки в старые поды, они несколько меньше. Ну, или там собираются бандлы, в зависимости от физики как-то. И, соответственно, с помощью инжиниринга мы можем эти пути меньше использовать и меньше утилизировать. Ну и тут надо помнить о том, что старые наши поды, они построены, скажем, на более низких скоростях, и трафик там будет меньше, чем в новых подах, соответственно. И это более инкрементально наращиваю, как мне это видится. Ну, плюс еще, если возвращаться к статье Google Jupiter, они, у них есть такая прям очень интересная вещь, как оптические свечи, которые позволяют, в общем-то, вот эти динамически менять топологию и коммутировать это, скажем, более удобным образом, нежели там с помощью человека, и динамически поменять что-то гораздо сложнее, чем с помощью оптического свеча.
Это уже заход на какую-то другую, более сложную тему.
Но она на самом деле очень связана, потому что все эти нетрадиционные топологии, вот внедрение таких вот в IP-сетях больших, вот Google Jupiter, да, опять же, и они именно очень большое внимание уделяют вот этому свойству этой топологии, то, что у них есть оптические свечи, которые позволяют динамически ее менять, то есть наращивать емкость между какими-то подами, и это очень такая хорошая ручка. Ну и плюс упрощение самой физики, то есть нам, если топология не очень регулярна, или мы хотим в какие-то поды собрать больше линков, мы можем просто это, грубо говоря, оптический свитч, это такая коммутационная панель, в которую мы вставляем наши линки, которые приходят из машинных залов, и она там их внутри коммутирует. То есть это очень гибкая система.
И очень важно то, что она в достаточно широком диапазоне technology agnostic, то есть когда у нас появляются оптические линки на большую скорость, оптический свитч не меняется, потому что он просто передает излучение из одного порта в другой. То, что модуляция поменялась, и еще что-то никак не повлияло на оптические свечи, то есть у них срок жизни намного больше, чем у активного оборудования.
Да, это очень важный момент. И то, что это пассивное оборудование, и может поменяться все вокруг, а оптический свитч остаться, при этом скорость поменяется.
И вот эту возможность на ходу достаточно быстро перекоммутировать, она решает, ну, в случае с Гуглем две задачи. Очень хорошая статья, очень рекомендую. Там на самом деле две статьи в комплекте. Одна, собственно, как раз про топологию и планирование емкости и трафик-инжиниринг, ну, такой ограниченный, децентровый трафик-инжиниринг в ней, а вторая как раз про адаптивный роутинг. И это, собственно, решает и задачу адаптации к нагрузке в коротком масштабе времени, а в длинном масштабе времени это решает задачу инкрементального деплоймента. Потому что действительно большие сети дата-центров, они не деплоятся единомоментно, а к ним блоки добавляются постепенно за время жизни, и у нас практически гарантированно будет сосуществовать хотя бы пара разных скоростей линков внутри такой сети. Ну, просто потому что, когда мы ее достроим где-нибудь до середины, плюс-минус, появится оборудование и трансиверы на большую скорость, и, конечно, будет разумно дальше деплоить их. Но это значит, что у нас смешиваются разные типы линков и коммутаторов одной сети. Вот. И тут, наверное, стоит сделать еще одно отступление про то вообще, как принято думать про роутинг, что это такое и что с этим не совсем так. Вообще классическое такое немножко наивное представление о роутинге — это то, что он про достижимость, то есть про то, как можно дойти из одной точки в другую. Но на самом деле в любых практических задачах это и про достижимость, и про емкость. Не очень интересно уметь доходить из точки А в точку Б по какому-то узенькому линку, ну, особенно в дат-центре. Мы хотим много-много полосы. И очень много того, что мы делаем в дат-центрах, это подменяем одну задачу другой за счет симметрии сети. То есть вот тот же самый клосс. Очень хорошее свойство клосс-сетей — это то, что они очень симметричные. И там можно произвести эту подмену, можно притвориться, что на самом деле задача достижимости и задача нахождения большой емкости — это одна и та же задача, потому что путей много, но они все эквивалентные, поэтому можем использовать ECMP. То есть вот в этот момент происходит некая подмена. И из этого же растут очень большие ограничения. То есть, во-первых, в реальной жизни сеть не всегда остается такой хорошо симметричной, потому что в ней что-то может ломаться, и симметрия от этого несколько портится. А второе — то, что есть очень большое количество всяких интересных топологий, но они не настолько симметричны, как КОС, и чтобы научиться с ними работать, нужно придумать, что же делать, когда, в общем, задача достижимости и задача использования большой емкости становятся все-таки несколько разными. Опять же, это внутри дата-центров, это нечто такое относительно новое, потому что как раз в Wide Area Networks ничего нового нет. Traffic Engineering делает ровно это. Там, где у нас сети достаточно распределенные, география мешает делать эту подмену, но сложно сделать там классический лифтспайн, особенно за разумные деньги. Там все-таки география, особенности местности, стоимость путей на сотни тысяч километров очень мешает взять и вот просто сделать все красиво и симметрично. И в результате появляется дополнительный механизм, собственно, как сделать такую вот корявенькую, несимметричную сеть в реальном мире, пригодной для работы с IP-шными механизмами маршрутизации. А что мы делаем? Мы делаем traffic engineering. Мы создаем поверх этого некоторую виртуальную топологию, и уже с ней можно пытаться изображать, что у нас что-то более симметричное, тоже делать балансировку по разным путям и так далее. То есть мы подкладываем некоторый костыль, и снова пытаемся работать с этой конструкцией, как с конструкцией, в которой есть больше симметрии, чем было изначально.
Слушай, ну ван и бэкхолы, бэкбоны — это все-таки вещи, где вопрос достижимости широкой решается тем, что мы делаем дополнительную инкапсуляцию. А как вот в случае там Dragonfly, например, ну, то есть давайте сейчас повторим, что типа главное отличие этих других топологий от клоса в том, что у нас кратчайший путь, он обычно узкий. Для того, чтобы достичь нужной нам полосы, мы используем неоптимальные пути. А для того, чтобы неоптимальные пути использовать, нужен какой-то хитрый механизм маршрутизации. Там, грубо говоря, OSPF с BGP не подойдут.
Да, давай просто прежде чем дальше пойдем, mm-hmm. еще чуть зафиксирую. Собственно, какова основная мотивация строить вот эти сети со всякими интересными топологиями? То есть у нас внутри дата-центра все-таки нет таких ограничений, как в Wide Area. Мы все-таки можем положить много линков и так далее, но, Кром правильно сказал, одна из проблем Core — это цена. И, собственно, что интересно делать для очень больших центровых сетей? Чего хотелось бы уметь делать? Хотелось бы, во-первых, уметь уменьшать диаметр, то есть чтобы до конечной точки можно было дойти за меньшее количество хопов, по крайней мере, по кратчайшему пути. А еще сделать сеть дешевле и... Сделать сеть дешевле – задача хорошо формализуема. Мы хотим из того же количества линков и свечей собрать сеть на большее количество хостов. И это прекрасно сочетается с уменьшением диаметра, потому что если диаметр уменьшился, трафик прошел меньше линков на самом деле, по крайней мере, часть трафика. Возможно, у нас там часть емкости освободилась на какие-то другие задачи. Но все такие топологии, они не настолько симметричные, как... и поэтому там нужно что-то придумывать. Ром, ты, может, вот как раз про конструирование грув и про LeafSpine хочешь в Dragonfly что-то дополнить?
Потому я что я думаю... помню про статью Google, мне тоже еще очень бросилось в глаза, и они говорят, что у них в топологии Dragonfly 80% трафика ходит по кратчайшим путям за счет этого динамического инжиниринга, видимо. И это очень достойный показатель, потому что, как Дим, ты правильно сказал, чем меньше мы используем неоптимальные пути, тем как бы дешевле топология. То есть если... В общем, я бы здесь рассматривал цену клосса следствием его диаметра, потому что, допустим, трехуровневый клосс — это диаметр 4. И, соответственно, Dragonfly по кратчайшим путям будет диаметр 3. Но если мы используем пути, которые не оптимальны, не сокращающие, то мы возвращаемся к диаметру 4. То есть у нас часть трафика будет ходить по диаметру 3, часть по диаметру 4 или даже больше, как, наверное, еще столкнемся. И вот цена сети, скажем так, вот если сеть взять как единый какой-то такой товар, она будет чем больше, чем диаметр топологии. И такая математическая, наверное, задача фундаментальная — это его уменьшить. Потому что когда мы уменьшаем диаметр, мы уменьшаем цену пропорционально. И мы, наверное, еще дойдем до этого. Там есть топологии еще более оптимальные, чем Dragonfly Plus, которые позволяют делать довольно большие сети с диаметром 2.
А какой аргумент важнее? Все-таки цена сети, то есть мы добавляем новый дополнительный хоп, увеличиваем стоимость сети и так далее, или как бы затраты на сериализацию и десериализацию на дополнительном хопе? Или зависит от задачи сети?
Ну, затраты, если мы говорим про IP-сети современные в дата-центре, то есть один хоп, он не вносит какой-то большой затраты, то есть с точки зрения RTT на продуктовых метрик, скорее всего, вы большой разницы не увидите, если говорить про IP-трафик. То есть никто этого не заметит, и это не так страшно. Скорее, это цена кажется важнее. То есть именно желание убрать вот этот уровень S2, как мы делаем это с Dragonfly Plus, это именно вопрос цены прежде всего. Ну, то есть, естественно, у этого есть ограничения. Это не очень простой роутинг, несколько более сложный, чем мы привыкли в клосс-топологии, где она регулярная, есть ECMP, и где просто дебажить это регулярная топология, можно там какие-то метрики, мониторинги накручивать, легко искать сломанное место и все вот это. Здесь все будет несколько сложнее.
Ну, да, я согласен. То есть, если наша задача — это не какие-то распределенные вычисления, то сериализация, наверное, нам не так сильно портит жизнь.
Ладно, у меня есть один вопрос, который меня беспокоит, и на него не могу найти простой ответ. У нас есть клосс, который предполагает, что у нас нет никакого плейсмента нагрузки внутри огромной сети, там, не знаю, размером в один дата-центр на десятки тысяч хостов. И любая пара серверов друг с другом может общаться как бы, ну, в случайном порядке. Соответственно, мы строим сеть так, чтобы у нас как бы доступность между любой парой серверов была одинаковая. Поправьте меня здесь, если я ошибаюсь.
Да, при условии, что нам удалось единомоментно построить этот класс, у нас там все линки, все свитчи тоже одинаковые.
Да, грубо говоря, идеализированный класс.
Что в реальности, как мы уже обсудили, не всегда получается.
Да, и тут мы переходим к топологиям, в которых, ну, опять же, поправьте, если я неправильно формулирую мысль, bisectional bandwidth гораздо меньше, потому что мы убираем целый уровень, там, в случае Dragonfly Plus, убираем все уровень S2 полностью, количество линков между разными группами у нас резко уменьшается. Каким образом здесь, ну, то есть почему те линки, которые нам до этого были нужны, как полоса для полосы, сейчас от них можно отказаться?
Ну, от них не то, чтобы можно отказаться. То есть можно говорить про bisectional bandwidth, а если мы говорим про реальные сети или реальные нагрузки, то очень часто имеет смысл говорить про емкость сети применительно к какой-то модели трафика. Но не вообще, а вот применительно к какой-то нагрузке, и чем больше про эту нагрузку знаем, тем, в принципе, мы больше всего интересного можем сделать в плане планирования и оптимизации. И тот же самый Dragonfly, у него действительно емкость для ряда traffic patterns меньше, но если мы говорим про случайное распределение трафика, то Dragonfly Plus, у него будет такая же емкость, как COS. А если это какие-то Traffic Patterns, которые особенно плохи именно для Dragonfly Plus, то в худшем случае у нее емкость будет только половина от эквивалентного коста. То есть, да, проблема существует, но проблема существует для специфичного распределения трафика. А для многих вариантов распределения трафика это проблема почти не наблюдается. Опять же, даже в том же самом COS, то, что у нас есть bisectional bandwidth, не значит, что у нас не будет перегрузок. Это значит, что только не будет перегрузок из-за сети, но у нас могут быть перегрузки, связанные, например, с инкастом, и они встречаются куда чаще, чем перегрузки, связанные просто с недостатком именно транзитной емкости. А они не очень сильно зависят от сети, они скорее зависят именно от того, как одни ноды шлют другим трафик, и бороться с этим надо другими способами. То есть, да, worst case, действительно, емкость сети будет меньше, на многих реальных нагрузках разница практически незаметна. Если говорить вот про статью Google, они там, конечно, за счет своего оптического коммутируемого интерконнекта делают всякие интересные трюки. Они могут за счет этого убрать часть емкости с обходных путей и сделать больше емкость на прямом пути между какими-то группами, где много трафика. То есть они могут именно адаптировать топологию под нагрузку. В случае, когда таких оптических интерконнектов нет, этот номер, конечно, не пройдет.
Ну, тут, да, Google, наверное, так и делает. И здесь в Dragonfly Plus мы, я бы еще вспомнил про то, что мы можем крутить не только ручку изменения топологии, это дело Google, которое многим, наверное, компаниям будет недоступно, потому что такая очень специфичная тема. А есть еще другая ручка, как инжинирить пути. То есть мы можем управлять путями, которые плюс один хоп или плюс больше хопа. Динамический политик. Здесь можно сделать какой-то SDN и управлять этими политиками на уровне S1. То есть, если мы знаем, что в каком-то поде трафика больше, чем в других, и где-то на каком-то линке возникает congestion, мы можем сказать, давайте разгрузим этот линк, уберем с него трафик, транзитный трафик, скажем, через какой-то третий под. Это, в общем-то, вполне доступный инструмент, и это понятно, как делать даже в IP-сетях.
А можно до того, как мы вот пустимся в роутинг и неоптимальные маршруты, все-таки опять небольшую черту подведем под топологиями? То есть наместником клоза сегодня является Dragonfly, а точнее Dragonfly Plus, и каких-то других альтернативных топологий, которые прямо сейчас выстреливают в дата-центрах, пока не наблюдается.
Да, если говорить про вообще описанные в литературе и в академических исследованиях топологии, там огромный зоопарк всего интересного. Dragonfly Plus, наверное, это, наверное, самое простое, что сложнее COS. То есть это логичный следующий шаг. То есть там понятно, в том числе с точки зрения эксплуатации, понятно для людей, которые из мира таких классических до центровых сетей топологии внутри групп, это лифтспайн обычный. Там нужно некоторое количество трюков для того, чтобы сделать маршрутизацию между группами, но в целом это выглядит как такой шаг, который с разумным количеством усилий можно сделать. Другие топологии, в том числе с какими-то лучшими свойствами и так далее, они более замысловатые.
Я бы еще здесь добавил то, что когда мы говорили про полосу, то, что она меньше в некоторых сценариях. По-моему, в классической статье про Dragonfly Plus была картинка, где сравнивают, собственно, трехуровневый клосс без переподписки и с переподписки 1 к 2 на уровне во втором и третьем. И вот Dragonfly Plus, это в худшем сценарии, это переподписанный клосс на втором, третьем, между вторым и третьим уровнем. 50%. То есть они показывают, в общем-то, идентичные показатели, но гораздо более масштабированные.
Ну и тут нужно еще учитывать, что мы сравниваем на самом деле не одинаковые сети, мы сравниваем сети, которые стоят разных денег. Вполне разумно ожидать, что сеть, которая дешевле, возможно, в некоторых случаях будет вести себя чуть хуже. А дешевле она изрядно, потому что эквивалентный Dragonfly Plus, в нем длинных линков, то есть которые соответствуют линкам Spine 1, Spine 2 в большом косе, их там в два раза меньше. А это один из самых дорогих элементов вообще в сети, потому что трансиверы уже давно стоят дороже, чем порты, в которые они втыкаются. И если в короткие линки, то есть от торов, допустим, до спайн первых, зачастую, ну, все еще можно пройти мультимодом, допустим, то спайн 1, спайн 2 — это почти гарантированно сингл-мод. Это самые дорогие трансиверы и самые дорогие линки, соответственно, которые у нас есть в сети. Поэтому заметно уменьшить их количество — это хороший результат.
Тут еще добавить можно, что помимо вот этих, в общем-то, капекса, которые можно, в общем, легко посчитать, насколько будет дешевле Dragonfly Plus, чем Claws, я бы еще добавил такую вещь, что теряя S2, мы меньше экономим, скажем так, электроэнергии. Как раз тот показатель, который встречается в статье, все его упоминают, но вот я, к сожалению, пока не нашел времени посчитать это в каких-то понятных попугаях. Вот. Но тут выгода тоже будет очевидна.
Да. Ну и, собственно, переходя к топологии, которая требует все-таки роутинга более сложного, чем Claws, мы делаем и шаг, с которым, возможно, потом можно будет добраться до каких-то еще более интересных топологий, а потом мы сильно расширяем свои возможности, скажем так, работы с нагрузкой, потому что мы... Вот отказываемся от этой идеи, что мы будем притворяться, что все очень симметрично, и что задачи достижимости и задачи нахождения емкости, они совпадают. Мы вот все-таки немножко отходим от этой идеи, и у нас не то, что появляется, нам приходится сделать какой-то механизм, который будет хотя бы немножко разделять эту задачу. У нас появляется... Нам приходится сделать возможность роутинга по неминимальным путям. И дальше там есть куда в этом направлении работать и что с этим можно делать. Вплоть до того, что, возможно, мы хотим уметь разные классы, например, трафика пускать с разным приоритетом по разным путям. То есть какой-то трафик, которого мало, но который более чувствителен к задержкам, в первую очередь пытаться раскладывать на кратчайшие пути, а балк, допустим, больше класть на неминимальные пути.
Вообще классические задачи в операторской сети.
И вот эта задача, которую описал Дима, она, в общем-то, решается в InfiniBand роутингу для Dragonfly топологии. Там используется для этого VL, Virtual Lane. И там используется не только для того, чтобы классифицировать трафик, но и в том числе, чтобы предотвратить петли и как-то отличать транзитный трафик от, скажем так, source-трафика группы. Ну и это то, чего как раз нет в IP-сетях и в существующих, наверное, инструментах, которых у нас есть в этой области, нет нужных, которые помогли бы нам вот сделать то, что описал Дима прямо сейчас. Скажем так, есть куда расти.
Ну что, пойдемте в маршрутизацию?
Ну, наверное, да, мы добрались до того момента, когда... Пора рассказывать, как можно маршрутизацию заставить работать в этой конструкции. Ром, расскажешь тогда?
Ну, я могу рассказать, как это сделали в IP-сетях и как-то параллельно немножко сравнить с InfiniBand, которая, как бы, наверное, эта топология пришла несколько раньше. Статья про Dragonfly Plus от коллег из Mellanox появилась, по-моему, в 2017 году, где как раз они рассказывали про ее эффективность и про то, как сделать в ней роутинг, в общем-то. Как я уже упомянул, в InfiniBand для этого используется VL, причем довольно, насколько я понимаю, свойства их не заданных by design для этого. VL — это что-то, наверное, похожее на VLAN, наверное, как это такое можно аналогию привести из мира TCP/IP, которая была признана изначально для изоляции различного типа трафика и его классификации как с точки зрения приоритизации, с точки зрения КОСа. И с помощью вот этого ремаппинга VL они добиваются того, чтобы топология была loop-free, чтобы условно транзитный трафик не пошел обратно на тот узел, с которого он пришел, и не произошло зацикливание. Это важный момент. Вот. И... В общем, задача адаптации этого в мире TCP/IP сводилась именно к тому, в первую очередь, чтобы избежать вот этих луп, скажем, так, наверное, ситуации, когда у нас трафик из одного спайна транзитного идет обратно в спайн, с которого он пришел. Это ситуация, которую мы должны избежать в любом случае. И для этого можно использовать существующие инструменты, это VRF. Мы можем сделать на спайн уровне несколько VRF, которые, соответственно, один смотрит вниз в сторону торов, и где мы можем хранить, в общем, все пути доступные, какие захотим. Ну, то есть, если у нас условно собрана топология из 10 подов, мы можем иметь кратчайший путь, плюс еще 9 путей. Даже не 9, 8, потому что destination. И есть VRF, который смотрит в сторону других подов, в сторону вот этого full mesh спайнов, где есть только best путь. И, соответственно, транзитный трафик, попадая на транзитный узел, может пойти только best путем. В общем-то, это такая конструкция простая и исключает возникновение петли, когда мы пошлем с транзитного узла трафик обратно на узел, с которого он пришел. Это если говорить про пути плюс один. Хоп. В Dragon классической статье, которую описывают коллеги из Mellanox, они описывают еще, что для менее самого неприоритетного трафика мы можем использовать плюс 3 хопа. То есть мы можем пойти на транзитный спайн, спуститься на транзитном спайне в лифе, выйти в другой спайн и пойти уже до нашего destination. Вот. Поскольку я знаю, Дима как раз с помощью VRF решил эту задачу адаптации для TCP-IP, и это в TCP-IP это тоже возможно. То есть понадобится просто дополнительный VRF, и можно ходить плюс 3 хопа в том числе.
Собственно, что такое вот эти вот пути плюс 3 хопа и откуда они возникают? Dragonfly, ну и Dragonfly Plus тоже, соответственно, его можно делать очень большим, как раз за счет того, что большая часть емкости в любом случае доступна не через неминимальные пути. И такой плотно провязанный Dragonfly Plus, он... и то, что проще всего строить. Он похож на кост, в том смысле, что у нас есть leaf spine в одной группе, и каждый спайн в этой группе, он связан с соответствующим спайном во всех других группах. Эту конструкцию довольно удобно себе представлять, то есть там тоже как бы происходит разбиение на плоскости. Она сильно похожа концептуально на то, что мы делаем в кост. И в этом случае все спайны примерно эквивалентны, то есть через любой спайн можно дойти напрямую в любую другую группу. Но мы за счет этого, вот радикс того виртуального роутера, которым у нас является группа, на самом деле сокращаем, потому что радикс получается равен радиксу, ну, радиксу вверх даже, одного спайна, потому что они все полностью повторяют свою связанность. Можно делать по-другому. Можно делать так, что у нас из группы не через каждый спайн можно дойти в конкретно взятую destination-группу. Что это дает? Это дает больше линков на то, чтобы дойти в другие группы. То есть это позволяет сделать больше групп. Но при этом спайны перестают быть эквивалентными, и более того, может возникнуть ситуация, когда мы идем транзитным путем через промежуточную группу, и выясняется, что тот спайн, через который мы вошли в эту группу, у него нет прямого линка в destination группу. Входной и выходной спайн в группе будут разными. Что при этом надо делать? Трафик нужно разворачивать через лифы. И это то, откуда получается плюс 3 хопа. То есть плюс хоп за счет того, что есть промежуточная группа, а еще плюс 2 хопа за счет того, что внутри этой группы трафик нужно перебросить на другой спайн. Ну и также это может быть механизмом обхода каких-то перегрузок, особенно если там сеть потеряла симметрию, допустим, из-за отказов или еще из-за чего-то. С той механикой, которая есть в классических суперкомпьютерных интерконнектах, это делать несколько проще, потому что там есть либо конструкции вот, типа Virtual Lanes, либо механизмы, которые позволяют делать от once forwarding decision, то есть, по сути, трафик инжиниринг, когда какая-то нода решает, что вот дальше промежуточные хопы будут такие, то есть фактически это explicit path. И в мире HPC, опять же, не то чтобы это везде реализовано, но это не редкость, такой механизм там был давно, по крайней мере, в некоторых реализациях. Ну, в IP прямым аналог был бы явный трафик-инжиниринг, но для полноценного трафик-инжиниринга у нас недостаточно механизмов в дата-центре, потому что это другое оборудование, другие фичи. У MPLS есть проблемы с масштабированием в ситуации, когда широкий мультихоп, мультипас, то есть это не так легко сделать. Но, тем не менее, даже вот эти пути длины плюс 3, их на самом деле можно прикрутить, используя еще один VRF, который использует только транзиты и в который импортируются только кратчайшие пути для других групп. То есть это получается более сложная конструкция, но она реализуема. И я думаю, что через некоторое время будет просто в интернете доступна виртуальная моделька, на которой это можно будет посмотреть.
А VRF получается в случае Dragonfly Plus на вот этих на спайн-коммутаторах начинается.
Да, то есть базовая конструкция 2 VRF, потому что что мы хотим уметь балансировать трафик, который выходит из группы. А если трафик уже пришел с другого спайна, то есть если мы транзитная группа, то мы хотим сразу в точку назначения его форвардить и уже никак не балансировать, чтобы избежать циклов. Это базовый сценарий. Если у нас есть вот эти пути, которые минимальные плюс 3, то нужно еще уметь перекладывать между спайнами внутри группы, и под это нужен специальный отдельный VRF, потому что базовый VRF, который работает внутри группы, в него затягиваются все пути, и минимальные, и не минимальные. Поэтому его нельзя использовать для транзита, потому что он разбалансирует еще раз все, и будут циклы. Поэтому для транзита нужно использовать еще отдельный VRF, который затягивает в себя только BestPass.
А еще этот отдельный VRF, его уже нужно спускать на лифы, чтобы там не смешалось?
Его нужно спускать на лифы, но, очевидно, его не нужно провязывать до хостов. То есть он спускается до лифов, потому что перебросить трафик между спайнами можно только через лифы внутри группы. Спайны друг с другом не провязаны.
Я бы тут добавил, что, наверное, вот этот сценарий с плюс 3 хопа, как Дима сказал, это скорее про разряженный Dragonfly, когда у нас разные плейны отличаются по своей структуре, и мы не можем условно... не через каждый плейн и можем дойти до любого destination. Наверное, это важное свойство. Ну а в мире InfiniBand это, да, может быть еще использовано в регулярной топологии в случае congestion какого-то неприоритетной трафика переложить таким образом.
Ну вот я хотел спросить, что вот это довольно заметное усложнение, кажется, схемы маршрутизации. Оно, получается, зависит от того, как мы строим топологию.
Да, это заметное усложнение.
Ну, я бы, наверное, сказал, с точки зрения практически, мы, наверное, вот в Яндексе второй сценарий с плюс 3 хопами, наверное, в продакшене не рассматриваем. Для нас это скорее такая сугубо теоретическая вещь, потому что с плюс 1 хопом все гораздо проще, это реализуемо, это даже с точки зрения мониторингов всяких довольно вполне понятная конструкция.
Плюс один хоп — это просто плюс 2 в РФ на каждом спайне, никаких там VPN-ов, просто
да, это VRF Lite и редистрибьюция. Собственно, весь инжиниринг, если мы хотим как-то инжинирить эти пути, плюс один — это как раз термы в политике редистрибьюции между этими VRF-ами. Они взаимно редистрибьюируют маршруты друг в друга и, соответственно, меняют некоторые BGP-атрибуты, ну, прежде всего, S-Pass.
Да, собственно, мы поговорили довольно много про форвардинг, а теперь, собственно, про роутинг. Для роутинга используется BGP. Почему так? Ну, собственно, потому что на политиках можно на политиках communities можно собрать дополнительную логику, которой нет в базовом протоколе, за счет которой анонсы будут проходить ровно так, как нам нужно, а как не нужно подавляться.
VRF, по сути, нужны для того, чтобы мы просто разграничили, по сути, между собой два пути прохождения трафика. Ладно, я просто пытаюсь сам осмыслить и пытаюсь понять, насколько аудитория будет без картинок, это все понятно. Но кажется, это mission impossible. Ждем на Nextcop со слайдами.
Ну, картинки будут в любом случае. Немножко картинок, собственно, было на ITF. И эти слайды, они опубликованы, очевидно, уже.
Да, я думаю, что хорошей идеей будет приотачить как раз Димину презентацию на ITF к ссылке на подкаст, потому что с картинками будет несколько понятней.
Угу. Можно прямо сейчас в чат вкинуть. Собственно, давай, может, Ром, пару слов скажем про наши эксперименты и наши, в смысле, в Яндексе, в Dragonfly.
Да, давай я расскажу. В общем-то, идея нам показалась... особенно после вдохновляющей статьи Google, интересно и, в общем-то, понятно, зачем это делать. Мы начали с экспериментов в лабе. мы сделали нашу лабу, адаптировали в три пода и сделали на них вот конструкцию Dragonfly Plus, которую мы описали, и роутинг в ней. А мы проверили, что мы можем три сценария. Мы можем как бы ходить по прямым линкам, просто по прямым линкам, это все просто. Мы можем балансировать трафик на все доступные линки. Это тоже сравнительно простая политика. И мы можем инженерить каждый конкретный путь. То есть мы можем сказать, давайте, скажем, сходим из пода А в под С через прямой линк и через под Б. А вот через какой-нибудь под D ходить не будем. И наоборот, соответственно, этим можно управлять таким сколь угодно сложным способом, типа ходить через все линки, кроме вот этого, например. Так тоже можно. Сделав этот эксперимент, мы подумали, что, в общем-то, это довольно интересная идея, но чтобы быть чуть более уверенным в том, что мы делаем все правильно, мы хотели это как-то имплементировать на проде. И, в общем-то, нам это удалось сделать. Мы взяли один наш дата-центр, и один из, который построен по клостер-топологии, он имеет несколько плейнов, и один плейн в одном здании провязали вот в эту full-mesh-топологию и, в общем, запустили ее в прод. И она даже работает. То есть в проде мы используем один из самых простых сценарий, когда мы балансируем по всем доступным линкам. Это, в общем, наверное, самое простое. Мы адаптировали полностью все наши workflow к этой топологии, вот такие как drain линка и автоматическая его починка, drain всей коробки. Все это выглядит точно так же с точки зрения всех наших тулзов, plane с Dragonfly и plane с Closs. Единственное, что поломалось, это подсчет нашего мониторинга, который считает ретрансмиты, потому что в общем случае сравнивать трафик в Closs и Dragonfly не очень получается. Между собой они немножко разные получаются. Вот. А с точки зрения operation это выглядит, в общем, нормально. Каких-то глобальных проблем мы не встретили в этом месте. Мы провели ряд эксплуатационных тестов, всевозможные варианты отказа. Плюс у нас еще был такой, скажем, необходимый тест, который мы не планировали делать, но пришлось, с разбором большого числа линков Dragonfly. И, в общем-то, мы убедились, можно сказать, на практике, что топология Dragonfly Plus деградирует вполне себе gracefully. Ну, то есть при отвале какого-то количества линков мы просто теряем мощь, емкость, но при этом ничего не ломается. Скажем так. Все это мы делали, естественно, не просто ради эксперимента. Мы думаем о возможном имплементации этой топологии в будущих наших дата-центрах, в каких-то гринфилдах, и, соответственно, имплементировать это уже как вот гринфилд на новый дата-центр. И этот эксперимент нам был нужен прежде всего, чтобы вот понять, что наши гипотезы, они правильные и не ошибочные.
Ну, а еще раз про прод. Получается, часть плейнов работала в обычном клозе, а один был переведен в Dragonfly Plus.
Да, да, все так.
Прикольно.
Ну, на самом деле, про это никто не знает. То есть, скажем так, наша дежурная смена, для нее это выглядит как такой же плейн и ничем не отличающийся. Просто если зайти на коробку, посмотреть там роутинг и распределение трафика, что важно, конечно, при таком вот управлении, он будет отличаться от паттерн трафика от клосс топологии, потому что в клоссе условно с S1 в сторону S2 у нас, в общем-то, трафик балансируется, и линки загружены одинаково. В случае Dragonfly это не так, потому что в разных подах может быть жить разная нагрузка, и это, естественно, заметно. Ну, то есть, если у нас какой-то под есть, который потребляет больше трафика, это будет видно, что все линки в этот под из других подов будут загружены чуть больше. Ну и, соответственно, чуть меньше, если это небольшой потребитель сети.
Ну и ты говоришь, что плюс 3 хопа маршрутизацию не делали.
Ну, мы видим, для нас это очень слишком экстремально, потому что, условно, мы точно знаем, что у нас есть поды, есть потребители сети, которые хорошо утилизируют сеть, у которых много трафика, и которые точно не надо использовать как транзитные какой-то, разворачивать на них трафик. Ну и плюс, как Дима сказал, что это скорее конструкция все-таки больше для нерегулярных топологий. То есть это должен быть плейны нерегулярные, они должны отличаться между собой.
Собственно, если не брать обход перегрузок, то откуда возникает такая топология? Она возникает, если нам не хватает радикса. То есть это способ увеличить радикс виртуального роутера, которым является группа И, соответственно, если нам, допустим, не хватает радикса спайнов для того, чтобы построить сеть того размера, которого мы хотим, можно попробовать сделать топологию, в которой будут активно использоваться пути длины минимум плюс 3. И тогда мы можем построить сеть довольно-таки заметно большего размера, но роутинг сильно усложнится. И будет больше разброс задержек вдоль путей, потому что минимум плюс 3, минимальный путь 3 хопа, путь через транзитную группу 4 хопа, они довольно похожи друг на друга по свойствам. Если мы делаем вот такой прореженный Dragonfly Plus, там получается пути длины 3, 4 и 6 хопов. Там, конечно, разброс задержек будет больше, плюс там будет внутри группы ходить трафик транзитный относительно этой группы, он будет дополнительно загружать линки. То есть в целом и планирование, не только роутинг, еще и планирование емкости становится несколько сложнее. Но это, безусловно, способ построить сеть больше, чем можно было бы сделать в ОП, имея свитчи из одного радикса.
Так, а вот такие походы через лифы, они не будут дорогими?
Ну, они в плане latency будут дороже, да.
Ну, не только latency, а что надо ведь следить тогда, наверное, за утилизацией интерфейсов на лифах.
На самом деле, это вот то место, в котором хочется поговорить про динамический адаптивный роутинг. Угу. Потому что с такими путями, без адаптивного роутинга, я бы, например, предпочел не связываться просто.
Адаптивный роутинг, ты имеешь в виду, когда мы хотим за конжешеном следить?
Динамически адаптивный. То есть в чем проблема еще и Dragonfly Plus, и на самом деле вот всех интересных топологий, которые еще менее регулярны, и которых много, это то, что там действительно есть кратчайшие пути, а есть пути не кратчайшие, большая часть емкости доступна через них, и вот эти некратчайшие пути, они еще и между собой на самом деле могут отличаться. Как мы видим в случае с прореженным Dragonfly, в котором есть минимум плюс один и минимум плюс три пути. Собственно, такая идеальная модель, она выглядит так, что нам хотелось бы сначала раскладывать трафик на кратчайший путь. Ну, если он свободен, почему бы нет? А вот если он начинает забиваться, уже только тогда переходить к тому, чтобы раскладывать трафик на более длинные пути через какие-то промежуточные ноды. Проблема в том, что никакая статическая схема локации, то есть ECMP, weighted CMP, что угодно, она не позволяет описать такую конструкцию. Тут нужна именно динамическая адаптация. И там лобовое решение такое, методом грубой силы и так далее, это возможно организовать какой-то трафик инжиниринг или еще что-то, но дело даже не в этом, а дело в том, что нам нужна реакция источников трафика и какой-нибудь механизм, который позволял бы перебрасывать этот трафик на другие линки. Как мы уже говорили, совсем явный трафик-инжиниринг сделать в дата-центре не то, что нельзя, можно, но слишком дорого получится, и самое главное, великого смысла нет. Почему? Расскажу чуть позже. Но что можно сделать? У нас есть пути. Как трафик раскладывается по путям? Это транзитные ноды используют хэширование, чтобы решить, собственно, на какой линк положить заданный поток. И у нас есть какая-то информация о перегрузках на сети, как правило, в рамках протоколов congestion, ну, механизмов congestion control. То есть мы можем получать ECN, мы можем смотреть на какие-то метрики внутри congestion control. И, то есть, в принципе, мы можем узнать, что данный поток проходит через участок сети, где есть перегрузки. И очень логичное решение – это попытаться эти два механизма объединить и попробовать сделать так, чтобы у нас вместо реакции, что мы видим перегрузку, мы подкручиваем параметр congestion control, сделать варианты реакций. Мы можем либо крутить параметр congestion control, либо решить, а давайте попробуем другой путь. Явно мы его выбрать не можем. Почему? Потому что в дата-центре у нас на самом деле ни эндпоинты, ни мидпоинты в виде свитчей не обладают полной информации о всех возможных путях, самое главное об их свойствах, это сделать невозможно, потому что в сети, то есть сделать то, что мы делаем с трафик-инжинирингом, допустим, в ван-сетях, в ВОП не получилось бы, потому что слишком много путей, слишком много линков, а их состояние может меняться слишком быстро. Слишком быстро — это за время масштаба десятков раунд-трип-таймов, а раунд-трип-тайм — это порядка 10 микросекунд. То есть нам нужно было бы с частотой килогерц 10 или выше распространять всю информацию о состоянии очередей в дата-центре, чтобы делать честную, оптимальную раскладку трафика. Это нереально. Но мы знаем, что путей много, и интуитивно идея в следующем, что у нас есть поток, мы видим перегрузку вдоль пути, которым он идет. Мы знаем, что есть десятки альтернативных путей. Весьма высока вероятность положить случайно этот поток на какой-то другой путь. Может, там будет лучше. Соответственно, мы можем либо адаптировать congestion control, либо поменять заголовки, используемые для хеширования, то есть, собственно, entropy headers в том или ином виде, чтобы транзитные свитчи положили этот поток на какой-то другой путь.
Мне кажется, Дима сейчас говорит о каком-то реакции на ECN.
В первую очередь на ECN. Хотя можно реагировать на что-то другое, но ECN — наиболее очевидный механизм. И на самом деле, вот мы уже упоминали статьи Google. Google приносил и вторую статью туда же, и она была как раз про адаптивный роутинг на базе ECN, и они говорят, что механизм работает очень хорошо.
Тим, а как ты это видишь? То есть вот у нас есть реакция свитча на ECN, поменяем на битик, и как мы решаем, что мы делаем, либо изменяем
TCP? Ну, вот на самом деле, как-то, почему это работает у Google? А потому что у них сетевой стек в UserLand отдельный, и им это легко модифицировать. Классическому TCP эту конструкцию прикрутить можно, но тяжело, потому что реально это объединение двух механизмов, которые до этого были совершенно независимыми. Смотри, вот есть то, про что, что уже делается в Яндексе, и не только в Яндексе, и про что рассказывалось тоже немножко на ИТЕТе. Это обход, собственно, неисправности в сети, где есть реакция на РТО, допустим, со сменой энтропийных заголовков. Вот в данном случае хочется уметь делать то же самое, но, например, по сигналу перегрузок. Причем эта реакция альтернативная. Если мы пытаемся переложить трафик на другой путь, то мы не меняем параметры congestion control, потому что может там все и так нормально.
Ну, то есть Извини, сразу задам уточняющий вопрос. То есть все сводится к тому, что мы какой-то DPPF программы реагируем на ECN битик и просто меняем flow label, меняем энтропию.
Ну, это может быть PPF, это там, условно говоря, может быть модификация ядерной реализации, но это, наверное, лонгшот. Проще попытаться хорошим гибким механизмом типа BPF сделать. Ну да, идея примерно такая. То есть мы хотим уметь реагировать по-другому на ECN. Тут есть варианты, потому что если мы говорим про TCP, то реакция такая. Если это какой-нибудь RDMA, то менять можно не flow label, а менять можно, соответственно, попробовать что-нибудь в UDP-заголовках. И, возможно, тогда обработка должна происходить на сетевой карте, потому что там все акселерировано. Но основная идея такая, что как сделать адаптивный роутинг даже с тем, что есть в IP, в принципе, понятно, но это требует прикручивание некоторой дополнительной логики реакции на перегрузки, которой сейчас там нет. То есть заголовки нужные все есть, поведение промежуточных устройств такое, какое для этого надо, в принципе, есть. А реакции эндпоинтов на перегрузки нужно модифицировать.
Я бы здесь, наверное, провел параллель с миром InfiniBand, опять же, как там устроен адаптивный роутинг, и там все несколько иначе. Потому что изначально адаптивный роутинг в InfiniBand построен на локальном принятии решения. То есть коммутатор принимает решение сам, что вот этот линк загруженный, положу-ка я в другой. И проблема реординга, которая, в общем-то, решается в InfiniBand на карточках, а в TCP/IP так сделать не получится. Ну, скажем так, если в лоб решать эту задачу, и вот приходится придумывать такие вещи. Плюс еще, опять-таки, в статье про Dragonfly Plus для InfiniBand там описывается дополнительный механизм, специальная контролька для адаптивного роутинга, так называемая Adaptive Routing Notification, которая позволяет решить, скажем так, митигировать congestion на ноде, которая была до хопа, где случился congestion. То есть там специально на ноду ниже отправлять специальное сообщение, которое говорит о том, что не надо вот в этот линк больше утилизировать, потому что где-то там дальше на сети из-за этого возникает congestion. И ничего подобного, естественно, в TCP/IP нету. Если брать какую-то вот дата-центровую IP-сеть. Но тут же еще можно сказать, что эта ситуация меняется. Не так давно попадались дата-шиты на одно из, скажем так, новые поколения оборудований. Там как раз описывалось применение адаптивного роутинга в Ethernet-сетях. Но, соответственно, он тоже локальное решение, как в InfiniBand, и решение с реордерингом там точно такое же, он хендлится на карточках. Но это, скажем так, наверное, частный случай, и не на каждой карточке можно обработать реордеринг, и не каждый, скажем так, маршрутизатор или коммутатор может принять решение о адаптивном роутинге локально. Поэтому вот приходится, наверное, путь IP с точки зрения адаптивного роутинга, это то, что писал Дима.
Вот. Да, тут, кстати, тоже важное замечание стоит сделать. Есть два типа адаптивного роутинга. Опять же, название чуть неудачное, потому что в интерконнектах он называется роутингом, в IP это на самом деле то, что обычно мы форвардингом называем. Но есть локальная адаптация, это, собственно, когда это делает switch, и он просто смотрит на загрузку исходящих чередей. Это решение принимается с учетом локально имеющейся у него информации. И часто там есть варианты, но это как один из вариантов. Это может быть, когда он видит новый поток, и тогда он решает, куда его захешировать, а дальше это уже стики, то есть он как бы прилипает к тому порту, который захеширован, ну, по крайней мере, до каких-нибудь заметных событий и изменения нагрузки. А есть глобальная адаптация. И на глобальную адаптацию, кроме эндпоинта, особо повлиять никто не может. Она требует как раз изменения энтропийных заголовков. Потому что то, что Switch видит, что у него загружены исходящие очереди, ну, распределение загрузки исходящих чередей, это не значит, что там в одном-двух хопах от него все будет именно так же. Локальная оптимизация может не совпадать с глобальной оптимизацией, это вполне нормально. Поэтому в идеале мы хотим и то, и другое, потому что локальная адаптация, она позволяет улучшить начальное распределение, а глобальная адаптация, она позволяет обходить всякие перегрузки, которые случаются дальше, чем в одном хопе.
Ну, я правильно понимаю, что адаптивный роутинг все равно требует какой-то поддержки этого всего на хостах? Ну, кроме локального, когда мы просто вот... Я про глобальный говорю.
Да, динамически да, она требует поддержки на хостах.
Но это, кажется, проще всего поменять.
Да, и там, конечно, то есть идея проста, но реализация, конечно, сложнее. То есть там нужно думать, что делать с реордерингом. То есть, например, там менять эти заголовки после того, как была некоторая пауза в пакетах, или немножко придерживать пакеты, чтобы внести эту паузу, чтобы избежать реордеринга. Там нужно думать о всяких дополнительных механизмах типа демпинга, то есть если мы увидели перегрузку один раз, поменяли энтропийные заголовки, опять увидели перегрузку, наверное, чем больше таких событий происходит в течение короткого времени, тем меньше должна быть вероятность еще раз поменять путь и уже больше вероятность подкрутить congestion control, ну, потому что если за несколько попыток не удалось найти путь, на котором нет перегрузки, наверное, перегрузка глобальная и дальше прыгать велико смысла нет. То есть детали реализации, они конечно многочисленные, и там есть свои сложности, но базовая идея она достаточно проста. Вместо одного варианта реакции на перегрузку крутить congestion control, мы получаем два варианта. Поменять путь, либо подкрутить congestion control.
Ну что, нам есть что-нибудь еще рассказать про топологии и про маршрутизацию? У нас в целом время на исходе. Я бы перешел к последней части, кратко пролететь над другими топологиями, всякими хитро вымудренными.
Так, например, ты хочешь поговорить про экспандеры?
Ну, слушай, и там много, там, типа, экспандеры, слимфлай, всякие рандомные вообще, которые топологии. Не то, чтобы поговорить, а просто сказать, что вот такое существует, живите с этим.
Да, существует, и, насколько я знаю, вот как раз это всех объединяет термином экспандера, то, что это как расширительный тип топологии, как раз туда входит сам экспандер и Jellyfish. Давайте начнем с Jellyfish, наверное, он самый такой одиозный, наверное. Ну, идея на самом деле максимально простая. Мы берем какой-то свитч, часть портов используем для подключения хостов, как это обычно происходит, а остальные порты для подключения к другим свитчам. То есть фактически у нас в сети есть только топов рэк-свитчи, которые связаны между собой случайным графом. И расширять мы это можем довольно много. То есть задача сводится к математической задаче графа, которой нужно соединить заданное число узлов с ограниченным радиксом. Собственно, дальше полный рандом. И что характерно, такая топология, в общем-то, насколько я читал исследования, кто их тестировал, что она более чем эффективна, если сравнить с FAT3, переподписанным FAT3, естественно. Людям некоторым это интересно. Но с практической точки зрения, наверное, индустрия еще не дозрела до ее применения. И у нее есть, скажем так, последователи у этой идеи, которые несколько ее оптимизируют, тот же Expander. Я не знаю, Дим, ты как относишься к этим видам топологии?
Ну, на мой взгляд, это интересное академическое упражнение. У них часто, ну, по крайней мере, у Jellyfish, вот, который случайно провязан, у него есть серьезные проблемы с деплойментом и эксплуатацией. Я думаю, что если принести эту конструкцию группе эксплуатации, будут жертвы среди тех, кто принес.
Я думаю, еще тут важный момент, то, что как это физически собрать. И вот возможным драйвером продвижение таких экзотичных технологий будет как раз широкое внедрение оптических свитчей, когда они станут массовым явлением, и можно будет условно вот собрать все линки в какой-то черный ящик и черному ящику написать программу, которая их как-то скоммутирует. Потому что в реальном мире вот руками, наверное, это impossible такое скоммутировать.
Да, но плюс таких топологий, это поскольку там есть большой ассортимент путей разной длины, они очень живучи относительно сбоев. То есть у них деградация очень-очень плавная, потому что если из них начинать вышибать ноды или линки, у них все равно остается очень большое количество емкости. Возможно, там возрастает средняя длина пути, но в них еще очень много емкости. И поскольку механизмы работы с неминимальными путями подразумеваются в такой конструкции, то эти пути еще можно использовать. Минус в том, что топология, допустим, ну, тот же самый Jellyfish, он совершенно нерегулярный, то есть трюк, который мы делаем с Dragonfly Plus, с VRF-ами, он подразумевает довольно высокую регулярность сети. С Jellyfish номер не пройдет, там нужно полноценно уметь работать с произвольными неминимальными путями, то есть фактически это подразумевает all at once routing decisions и, ну, то есть source routing в том или ином виде.
Кажется, вы тестировали как раз на segment routing. Ну, какие-то, кстати, встречал, там как раз это упоминалось, что это было сделано с помощью MPLS.
Да. Ну, то есть механизмы, в принципе, есть, но, опять же, там мозгов эндпоинтам нужно куда больше, потому что если это explicit source routing, то эндпоинты должны иметь представление о топологии, они должны построить этот путь с промежуточными нодами, это значит, что они должны как-то знать актуальное состояние топологии, то есть в плане control plane и объема обмена контрольной информации и информации о топологии, такая штука получается заметно сложнее. Но есть конструкции менее одиозные. Это те же самые, ну, Expander, который пишется через X, который частный случай экспандеров, то есть расширительных графов. Это вообще большая категория графов. Если очень кратко, то это граф, который обладает тем свойством, что количество достижимых вершин очень быстро растет с увеличением длины пути. То есть в одном хопе мы можем достигнуть столько-то вершин, добавляем хоп, мы можем достигнуть намного большего, и вот это количество достижимых нот, оно очень-очень быстро растет с длиной пути. Вот. И это не какой-то один граф, это большая категория графов. Это достаточно интересный раздел теории графов. Есть хороший набор лекций на тему экспандеров. Я не помню, я внутри шарил линки или нет, но если что, могу дать ссылку как минимум на один приличный набор лекций на эту тему. И есть всякие гибридные конструкции, вплоть как раз с использованием оптической коммутации. То есть, допустим, есть идеи, когда у нас в одной топологии существует субтопология малой емкости, но маленького диаметра, которую можно использовать для какого-то чувствительного к задержкам трафика. И плюс есть другая топология, в которой много емкости, но которая использует не кратчайшие пути. И даже были статьи, где топология с маленькими задержками динамически реконфигурировалась очень часто. То есть всяких академических исследований на эту тему достаточно много. Плюс есть SlimFly, который пытается сделать ультимативное решение и собрать максимально возможный граф для нод с заданным радиксом при ограничении на диаметр этого графа. Это статья 14-го, что ли, года? По-моему, 14-го. В общем, SlimFly очень интересная конструкция. Он тоже там активно использует базовую теорию графов. Там довольно замысловатое построение самой конструкции, но получающаяся сеть очень маленького диаметра, да, то есть диаметр 2. Пути довольно короткие. Сама сеть может быть большой. Построение графа алгоритмическое, но достаточно замысловатое. И при этом сеть получается достаточно регулярной, то есть там можно попробовать применять различные трюки, там не нужно полноценный source routing, там можно, кажется, обойтись какими-то более легковесными механизмами. Собственно, мы очень-очень хотим, какие бы сети мы не строили, мы, скорее всего, хотим иметь некоторую регулярность, потому что если все пути друг на друга не похожи, сеть нерегулярная, это, как правило, значит, что нам нужно до эндпоинтов распространять информацию об актуальной топологии, и это довольно монстрический control plane, особенно если мы строим большую сеть.
Я бы добавил, что про SlimFly, мне очень нравится эта топология, она, по-моему, очень изящная и немаловажно эффективная. То, что механизм роутинга, который мы обсуждали для IP-сетей, кажется, должны подойти для SlimFly, потому что он роутится должен очень похожим образом на Dragonfly. И если у нас есть congestion control, есть адаптивный роутинг и есть, скажем, регулярный роутинг, который мы описывали на VRF, то, возможно, когда-то эту топологию мы сможем использовать в IP-сетях, хотя бы в лабораторных исследованиях. Ну и плюс она, ее эффективность на самом деле из-за низкого диаметра она, насколько я помню по исследованиям, она порядка 30% выигрывает по стоимости у Dragonfly при заданных же характеристиках.
Ну да, на моделировании SlimFly выигрывает у Dragonfly.
Но единственное, что тут надо еще отметить, то что SlimFly, он, кажется, вот его инкрементально строить будет очень сложно, что его надо строить от азы сразу же, чтобы все эти группы. И, возможно, это, скажем так, следующий шаг для мира HPC, потому что интерконнект, как правило, для суперкомпьютеров строят единоразово, ну, не все, конечно, но, скажем, наверное, это более такой привычный метод, и там, возможно, это дало бы свои результаты и какие-то оптимизации.
Да, то есть SlimFly пытается подобраться к так называемому Moorebound, то есть пределу Мура. Я не совсем помню, как по-русски должен звучать
граница,
термин.
Граница Мура.
Или граница, да, Мура. Это как раз вот ограничение на то, какой граф можно построить. Регулярный граф с нодами заданного радикса при ограничении на диаметр. И это в общем случае задача, для которой решение неизвестно, но для некоторых размеров есть алгоритмы построения графов, которые близко подбираются к этой границе. Проблема в том, что именно для некоторых размеров. То есть мы знаем, как строить графы, приближающиеся к этой границе, для определенных размеров графа, а для других размеров не знаем. Поэтому, соответственно, сеть с такой топологией можно построить на некоторые размеры, не на все. И что делать посередине, не очень понятно.
Да, она здесь не очень гибкая. Насколько я вот помню, из исследований как раз SlimFly с диаметром 2 приближается к этой границе Мура, уступает ей, по-моему, порядка 10%, что, в общем, довольно хороший результат.
Так, ну вот мы говорим про то, насколько каждая из топологий оптимальнее предыдущей, но можем сейчас вот просто грубо там на абстрактной сетке на 10k хостов прикинуть, насколько Dragonfly Plus будет дешевле клоза?
Это можно посчитать в попугаях и в каких-то условных единицах, которые есть. Совершенно очевидно, что он будет дешевле за счет линков, как Дима описывал, длинных линков между S1 и S2, ну и плюс само оборудование S2 тоже будет стоить денег каких-то.
Ну, собственно, да, считать, насколько Dragonfly дешевле, довольно просто, потому что, если мы затеяли строить такую штуку, значит, у нас как минимум multi-stage core, в котором есть S2. Dragonfly будет отличаться от эквивалентного core тем, что там не будет S2, и будет в два раза меньше линков, которые, в случае с COS-ом были от S1 к S2. А здесь они будут начинаться и заканчиваться на S1, и их будет, соответственно, в два раза меньше. То есть считается довольно просто. Минус весь S2 и только половина длинных линков.
Но половина, потому что нет S2, не просто линков меньше между группами.
Половина, потому что они начинаются и заканчиваются на S1. То есть так бы у нас линк выглядел, как идем от S1, попадаем в S2, и ответный линк от S2 к другому S1. А здесь мы из S1 вышли и в другой S1 пришли.
Давайте тогда пойдем по вопросам. Сегодня было довольно много вопросов в чате, но они все немножко нерелевантны были тому, что мы обсуждали, поэтому я отложил большую часть их на конец. Точнее, все. Давайте быстренько пройдемся. Вот. Одна из последних тем была, как там выбирается Path Selection для Data Path. Это был вопрос в контексте роутинга. Программируется через software контроллер или программируете заранее SmartNIC? Кажется, на него в целом ответили.
Если речь идет про IP-сети, то мы, у нас как бы control plane это BGP, и мы на хосте ничего не программируем, и все меняется, вся логика спрятана на S1 уровне, и, соответственно, разный сет маршрутов в RF, который смотрит в сторону топов рек свечей лифов, и другой сет маршрутов, который смотрит в сторону спайнов. На нике ничего не меняется, никак вообще не связано. Ник про это не знает, про эту топологию абсолютно ничего.
И, соответственно, самый-самый базовый сценарий — это когда на выходе из группы на S1 это просто ECMP, причем в ECMP входит и кратчайший путь, и пути через транзитные группы. Более сложный вариант — это когда мы играемся с политиками и с весами, но, соответственно, это будет взвешенный CMP и, возможно, с исключением каких-то групп, допустим, если мы хотим сделать. Дальнейшее усложнение — это уже всякий адаптивный роутинг.
Следующий вопрос. Делаете ли вы это в Brownfield Deployment? Мы уже ответили, что делаем, точнее, пробуем. Меняется ли профиль... Я не понимаю вопрос. Когда у вас меняется профиль трафика в процессе эксплуатации DCI, мне кажется...
DCI здесь нерелевантен, DCI вообще это не связано с внутренней... Про Brownfield я бы здесь отметил то, что мы это делаем в качестве эксперимента, и особого смысла переделывать то, что уже есть, его нужно поискать. Этот смысл, потому что нужно рекейблинг сделать, да, нужно все перенастроить, и есть, будут плюсы и минусы в Brownfield. В Greenfield все более понятно. В Brownfield еще может такая ситуация возникнуть, как у нас, допустим, у нас на S1 не хватает радикса, чтобы сделать Dragonfly на весь дата-центр. То есть мы можем его сделать там условно в одном здании дата-центра. И чтобы условно, если как-то переходить в эту сторону, мы вот рисовали всякие картинки, которые еще более экзотичные, наверное, чем Dragonfly Plus, когда мы можем связать два Dragonfly Plus с помощью каких-то промежуточных подов и сделать там точно такой же роутинг, очень похоже с описанием того, что мы используем для Dragonfly Plus, просто через промежуточные коробки. И связать таким образом несколько топологий Dragonfly Plus между собой. Но это, опять-таки, тоже некоторые эксперименты. И если вы думаете о том, переходить ли от условного клоса к Dragonfly Plus на живой сети, то нужно смотреть на эти моменты, на Radix и, в общем, на те профиты, которые вы получите. Вы, скорее всего, получите кучу трансиверов, возможно, не самого последнего поколения, и кучу S2, которые тоже, возможно, не самого последнего поколения. Если для вас это значимые бенефиты, то, наверное, об этом можно как-то думать осторожно.
Так, следующий вопрос. Как решаете вопросы по траблшутингу реал-тайм в случае, когда надо найти проблему в случае одного из проблемного пути, момент проблемного всплеска. И дополнение, в прошлом подкасте Глазков Андрей предлагал вводить узел, а трэблшутинг делать постфактум. Но не всегда получается в лабе симулировать проблему с учетом особенностей профиля продуктивного трафика.
Здесь я бы вернулся к, не знаю, может быть, кто-то из внимательных слушателей слышал про вот мониторинги, которые мы использовали, так называемый YATTL, где мы считаем ретрансмиченные пакеты на спайнах и сравнив между собой, можем определить, где это сломалось.
Постоянно на них ссылаюсь.
Да, и в случае с Dragonfly, если у вас вся топология Dragonfly, вы плейны между собой можете точно так же сравнивать. И, в общем-то, будет понятно, какой плейн, скорее всего, вносит хотя бы source этого проблемы. И количество ретрансмитов, условно, если сравнивать между плейнами между собой, мне кажется, здесь можно использовать тот же механизм. В общем, мы это обсуждали. У нас, поскольку у нас плейн такой один, мы эту проблему пока вот этим способом решить не можем, потому что все плейны немножко другие, и сравнивать между собой мы их не можем. Но как бы вот концептуально я бы думал вот в эту сторону, как адаптировать это решение для Dragonfly.
Mm-hmm, так, дальше серия вопросов про мониторинги. Как закладывается inline fiber signaling, так когда может со временем деградировать оптика?
Дим, мне кажется, может, ты как-то здесь более экспертное мнение имеешь.
Ну, не уверен, что оно у меня в данном случае какое-то более экспертное, но если речь именно про деградацию отдельных линков и путей, мне кажется, что мониторинги и механизмы не очень сильно отличаются от того, что делается и в КОСе, и здесь как раз, допустим, ортогональный нормальному роутингу обход проблемных линков там на базе того же РТО или еще чего-то, это как раз нормальный механизм работы с ними. Ну, то есть оптику надо мониторить, благо трансиверы дают какую-то статистику, а всякие проблемные линки и серые сбои, которые, возможно, не показываются сразу в роутинге, но вот есть механизмы там, типа реакции на РТО, тот же самый, которые позволяют обходить проблемы. Я не думаю, что здесь набор инструментов будет как-то сильно отличаться от того, что делается в кост-паугер.
Угу. Закладываете ли коммутацию Network Tab, чтобы можно было зеркалировать при необходимости трафик с любого узла? Тут же момент, как создается пакет брокер, чтобы собирать, направлять трафик на систему Real User Monitoring. Мне кажется, эти вопросы напрямую не относятся к теме подкаста.
Ну, наверное, ответ, наверное, скорее никак. То есть вот зеркалирование трафика, скажем, с какой-то ноды, это может быть какой-то исключительный случай, который решается индивидуально. Условно, зеркалировать трафик дата-центра Яндекса, нужно поставить рядом еще один дата-центр и туда зеркалировать, наверное, как-то так.
Ну и да, наверное, если мы говорим про дата-центры, в которых нагрузка контейнеризованная или в виртуалках, то наиболее логичное место, где что-то снимать, это сами хосты, если нас интересует именно трафик. А именно в качестве диагностики транзитные устройства не очень подходят, потому что, ну, зеркалируем мы какой-нибудь 400-гиговый линк, и что делать с этим трафиком?
Так, ну, вопрос, на который можно ответить, наверное, легко. Какого размера радикс сети на данный момент эксплуатируете в Яндекс дата-центр?
Ну, на самом деле, не так легко, потому что они разные. У нас в разных дата-центрах mm-hmm. разные радиксы, но в целом это такие типовые коробки, которые были доступны и сейчас доступны. То есть это то, что в индустрии 64, но 128, скорее, это исключение, потому что такие коробки были довольно экзотичные на прошлом поколении. На Innovi мы были, у Huawei, по-моему, тоже было что-то. Ну, как-то так. Соответственно, для торов это там радикс немножко зачастую не так считается, то что редко бывает, когда топов коммутатор имеет одинаковую скорость гомогенную.
Вот. На самом деле, я, наверное, тут чуть-чуть могу добавить, именно в плане того, на что можно ориентироваться. То есть, наверное, стоит в ближайшее время ориентироваться на радикс 64 и 128, причем если в случае с косом это вопрос некоторых компромиссов, в случае с Dragonfly, поскольку у нас всего один уровень спайнов, целится всегда лучше в максимальный доступный радикс. потому что, если что, объединить линки в пары никто не мешает, а вот максимальный размер сети, который можно сделать без усложнения и без получения путей длины минимум плюс 3, он будет ограничиваться радиксом, поэтому здесь определенно стоит идти в сторону максимального радикса, и кажется, этот радикс на ближайшее будущее будет равен 128, и за этим стоит некоторое количество ограничений, связанных с тем, как устроена электроника. Ну, то есть, условно говоря, там, один трансивер скоростной, как правило, содержит все 4 лейна, ну, или 8, даже если мы говорим про 4, потому что мы хотим на самом деле не больше скорость линка, а все-таки больше радикс. Линки у нас достаточно быстрые. Предположим, там 4 лейна. Каждый лейн — это на самом деле два направления и плюс дифференциальная пара на каждое направление, то есть это уже 4 провода, условно говоря. И вот мы получаем умножить на 4 относительно количество линков — это сколько у нас лейнов, и еще умножить на 4 — это количество проводов. И 128 линков дает нам 512 RTS-ов и 2048 выводов, пинов, проводов только на передачу сигналов. В современных чипах меньше половины пинов используется для того, чтобы передавать сигналы. То есть мы уже смотрим в сторону каких-нибудь 1006 пинов на чипах, а это примерно максимальный размер пэкэджинга, который сейчас доступен. То есть в плане радикса устройств мы еще начинаем упираться в то, какого размера чипы и какой пэкэджинг сейчас доступны, прежде чем они станут очень-очень дорогими. Ну, то есть может быть шаг еще в два раза, и дальше все сложно, пока мы не перейдем к той или иной форме оптики, которая интегрируется там рядом с чипом где-то. То есть co-packaged optics и так далее могут дать дальнейший рост радикса. До этого я не думаю, что у нас будет радикс больше 128.
Любопытный комментарий. Спасибо. Так, в целом я бы сказал, что у нас закончились вопросы, поэтому мы можем закругляться. Если есть желание что-то добавить, то самое время сделать это сейчас. Раз, два, три. Не успели. Спасибо большое за подкаст. Было очень интересно. Попытаемся все, и я, и наши слушатели, это осмыслить. Вот. И обязательно приложим все ссылочки на доклады, на статьи от Гугла и на исследования по графам. Вот. Спасибо, Рома. Спасибо, Дима. Увидимся еще раз.
Спасибо.
Всем спасибо. Пока.
Да. Пока-пока.
Счастливо.